Здравствуйте, товарищи! В эфире радио «Аврора». У микрофона политический обозреватель Федор Бирюков, а в студии у нас Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия за правду» в Государственной Думе, экономист. Михаил Геннадьевич, здравствуйте!
Добрый день!
Михаил Делягин сейчас ответит на вопросы подписчиков телеграм-канала «Аврора». Подписывайтесь, если вы этого еще не сделали, чтобы быть с нами на одной волне и задавать вопросы тому же Михаилу Геннадьевичу. Также напоминаю, что всю информацию о новых книгах Делягина «Цивилизация людоедов и мир после информации» вы можете узнать по ссылкам в описании к видео. Там же рядом кнопка «Помощь Авроре», это всегда актуально. Ну, а мы начнем эфир. И для начала задам вопрос, который многих сегодня интересует, а именно то, что якобы уходящий из Белого дома президент Байден дал разрешение Украине наносить вглубь России удары. И некоторые эксперты буквально со дня на день ждут апокалипсис.
Ну, некоторые эксперты всю свою жизнь со дня на день ждут апокалипсиса. Причем, что характерно, некоторые из них даже дожидаются в итоге.
Личного.
Личного, конечно. Но это была классическая информационная атака позднего вечера воскресенья. Когда вдруг пошла волна, потом было сообщено, что, значит, Англия и Франция тоже дали аналогичные разрешения, а потом вдруг начало куда-то рассасываться все это дело. Никто ничего не подтверждает, французы со своего сайта удалили об этом сообщение. То есть, похоже, что это была такая информационная разведка боя. Но, насколько я понимаю, удары ракетами по российской территории наносятся. Наносятся. Вот сейчас самое время для того, чтобы предельно взвинтить ставки, чтобы потом Трамп пришел миротворцем, если захочет. Если захочет, может подвинтить их еще дальше. Дедушка старый, что называется, ему все равно. Правда, он счастливо вылечился из деменции в момент выборов. Вот наглядный признак демократии, пусть даже американский. Одного человека от деменции вылечили. Просто процессом голосования. Но я не думаю, что сейчас нужно ждать чего-то ужасного. Просто не думаю. Потому что я напомню, что ПВО Российской Федерации, точнее Советского Союза, оно не было рассчитано на дроны, потому что в то время это никто не мог себе представить. А оно было рассчитано на противодействие именно ракетам. И, соответственно, ПВО развивалось именно для того, чтобы противодействовать ракетам. Когда сейчас наше ПВО сбивает дроны, ну, это как если вы, условно говоря, тяпкой будете бить по дроздам. Ну, там, по бабочкам, по стрекозам. Это не то, для чего это было создано в свое время. Не тот инструмент. Да, он применяется, он успешно, он работает, он эффективен, но он создавался не для этого. Вот они создавались под ракет. И если сейчас, так сказать, будет применение ракетного оружия против России, то наше ПВО просто оно окажется в состоянии профессиональной адекватности. Вот. То есть это именно то, для чего оно создавалось. Это с одной стороны. А с другой стороны, я вижу, что мнение, которое многие разделяют в России, что никакие красные линии больше не существуют, и Запад может творить все, что угодно, потому что никакого ответа не будет, как не было в прошлом, на Западе эту точку зрения не разделяют. Ну, на уровне речкрячества, естественно, да, мы круче всех и так далее. Но когда дело доходит до дела, то все как-то очень тихо становится спускаться на тормозах. Поэтому апокалипсиса я не жду, и даже просто дополнительных серьезных неприятностей я тоже не жду.
Ну, вот эта ситуация как такой элемент нового мира.
Зачем применять ракетное оружие, серьезное ракетное оружие против страны, в которой финансовый мегарегулятор возглавляет Набиуллина? Вот объясните мне, в чем смысл? Что здесь хотят разрушить дополнительно?
Возможно, это показывает то, что западные элиты и подконтрольные СМИ прогрессируют в своем одичании и осатаневании.
Нет, вот знаете, вот не скажите. Вот как раз приход Трампа – это наглядное кадровое оздоровление. Да, можно сколько угодно смеяться над учителем, над министром образования, который отрицает теорию, подчеркиваю, именно теорию Дарвина, над там, ну, другие есть, но уже все посмеялись над этими назначениями. Но это молодые, энергичные, бодрые, совершенно нормальные люди. Да, они нам враги. Но по своему психотипу, по своим социальным инстинктам они совершенно нормальны. Ни одной потеряшки, ни одной снежинки, ни одной чебурашки, как там называли, называют действующего пресс-секретаря. Там даже, прости господи, не то что про гендерное, там с расовым разнообразием все очень толерантненько, очень нормально. Да? Так что слушайте, практически нормальное руководство у наших врагов, и это страшно.
Отрицать теорию Дарвина у нас сейчас модно, в охранительных кругах.
Вы знаете, а у нас так модно говорить, что Земля плоская. Она плоская, просто она свернута в некоторой... Шарообразный геоид, как
сейчас
это называется.
С Землей что-то такое невообразимое
да,
творится.
Да. Земля плоская, она так быстро крутится, что со стороны кажется шарик. Ну, слушайте. Вот. А еще. Не, ну, слушайте, я уже не буду все это перебирать, все эти, так сказать, разговоры. Скоро математику опровергнут.
Да? Математически причем.
Алгебру. Ее же придумали в арабском мире в 7 веке нашей эры. Слово-то, на самом деле, арабское. Аль-джебра, по-моему, не помню, как правильно. Вот. Мы это в школе проходили. Но я вполне допускаю, что как в одном комедийном американском фильме, что, значит, исламистскую математику нужно будет от нее отказаться, а другие будут говорить, что наоборот, и так далее.
Как бы то ни было, радио «Аврора» остается одним из последних островков здравого смысла.
Уже в Пакистане тщательно изучили священные книги, пришли к выводу, что VPN противоречит шариату. Я хотелось бы узнать, где это там написано. Вот. Ну, подожду, пока у нас это скажут, будет кого спросить.
Наверняка будут парламентские слушания в Госдуме по этому вопросу.
Думаю, что обойдутся без в данном случае.
Так, ну а теперь пойдем по вопросам подписчиков. Алексей. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Как вы относитесь к Фурсову как к человеку, как относитесь к его деятельности?
Я очень позитивно отношусь к Андрею Ильичу Фурсову как к человеку. Это на самом деле один из немногих людей эпохи Возрождения, которых я знаю, который сочетает исторический оптимизм с разумностью во всех сферах жизни и с колоссальной энергетикой, и с безусловным гуманизмом. Его деятельность – нормальная просвещенческая деятельность.
Прекрасно.
Причем крайне эффективно. Я, так сказать, локти себе искусал, обзавидовался.
Почтальон Печкин интересуется. Я опущу первые два абзаца, которые описывают, скажем так,
ситуацию. Мат?
Нет, на олигархи, там, НАТО понятно. И так далее. И вот суть вопроса.
А вы знаете, почему до трех считают? Вот так вот показывают. Знаете почему? Откуда это взялось?
Нет.
Что рептилоидов три пальца на лапах.
А, вот так, да.
Да.
Я помню в сериале
этот и считают там, звездный, до трех.
Звездный путь вот так, такой был знак. У какой-то там.
Это сложно, это упражнение клана. Для пианистов. Это довольно сложно сделать, чтобы развести пальцы в одной плоскости таким образом.
Это масонско-пианистский
символ. Рептилоиды могут взять.
Мы с вами пианисты.
Могут взять рептилоиды, да. Если в пианиста не возьмут, то хотя бы рептилоиды возьмут.
Так, итак, вопрос. Зачем Соединенным Штатам уничтожать Россию, если часть собственности в ней и так принадлежит им, а в доступе к сырьевым ресурсам никто им не отказывает?
Во-первых, часть меньше, чем целого. Хочется все. Во-вторых, доступ, он все-таки хоть за какие-то деньги. И смысл политики Запада в отношении России такой, что, ребят, у нас тут кризис, мы сокращаем издержки, пожалуйста, умрите, потому что без вас ваши ресурсы нам достанутся достаточно дешевле, чем с вами. Так что здесь, как говорили в нашей стране больше 100 лет назад, расхождение мелкие, в основном по аграрному вопросу, кто кого закопает. Действительно, у американцев нет жесткого стремления нас уничтожить, потому что они понимают, что значительная часть ресурсов в случае нашей гибели, она уйдет Китаю. Для них это катастрофа, это усиление Китая – это катастрофа. Поэтому американцы пытаются те или иные соглашения достигать, когда есть возможность, а англичане, для которых главный враг – это не Китай, а Соединенные Штаты Америки, и укрепление Китая и трагедия США для них маленькая, так сказать, житейская радость, они, напротив, подливают керосинчику везде, где можно.
Вот такой взгляд свойственен всем политикам Британии или только консерваторам?
Не всем, но разделение сейчас проходит не по формальным разграничениям, и это позиция, в котором консерваторы и либористы, по-моему, друг от друга не отличаются. Тем более, что реальная политика Англии осуществляется на уровне Сити и спецслужб, а то, что там толдычат и бормочут или визжат политики, это их личные трудности. Да, ну посмотрите, сколько премьеров сменилось. Сначала было две каких-то дамы. Какая-то Лиз, которая в танке была, и потом плясала в юбочке в Африке из листьев, или из тростника, не помню. Потом был Джонсон, потом был индус Риши Сунак, сейчас Стармер. При этом стратегия Англии не меняется. Руководство меняется, как в дурном калейдоскопе, взбесившемся. А политика остается прежней, как керосинчик лили, так и лили.
Сергей спрашивает, каково ваше отношение к антисоветским высказываниям писателя Астафьева и ваши характеристики высказываний депутата Госдумы от Еремина, направленных против Евгения Спицына?
Сейчас скажу про Еремина, еще не знаю, вот, но, возможно, Евгений Юрьевич... в силу каких-то сугубо исторических разногласий, ощутил себя родственником товарища депутата. Товарищ депутат про это ничего не знает. Ну, в принципе, может быть. Евгений Юрьевич в поиске, в борьбе за историческую истину иногда обижает снежинок, снегурочек и прочих хрупких людей. Вот это вот поколение, которое от неправильной концентрации соевого латте впадает в депрессию и реально не знает, как из нее выйти. Реально. Если им даже морду иногда бьешь, они все равно в депрессии. Не выходят из нее. Вот. Но это, естественно, про молодежь, а не про депутатов или там про ученых. Вот. Что касается антисоветских высказываний товарища Астафьева, ну, каждый человек смотрит на историю, исходя из жизни себя и своей семьи. Коллективизация проводилась предельно жестоким методом, и она носила характер административно-управленческой катастрофы. Она вышла из-под контроля полностью. И когда Гариман спросил Сталина в 43-м, что ли, году, не помню уже, или в 44-м, в общем, было ясно, что уже все, уже победа, был вопрос, когда, на чьих условиях, какой момент в вашей жизни для вас был самым ужасным, ожидаю услышать, что то, что вошло в историю как драп 41-го года, и Константин Симонов этот термин употребляет, и все фронтовики, многие фронтовики об этом просто говорят, когда полгода просто армия бежала. Я ожидал, что услышать про это. А Сталин задумался и сказал, вот начало 30-х, он даже точно назвал годы, нам нужно было начать пахать землю тракторами. Это было ужасно. Я нигде в воспоминаниях, он очень скупой на слова, чтобы он употреблял слово «ужасно» в другой раз, мне не приходилось слышать. Вот. И, естественно, то, что даже для Сталина было ужасно, да, как Шолохов к нему прорвался и рассказывал, что люди с голодухи в житнице лягушки едят. Но для Астафьева, конечно, это было личной катастрофой, ну и он не смог, вероятно, это простить советской власти.
С вашей точки зрения, он должен быть как-то политически проклят? Или он имеет право на свой взгляд?
Любой человек имеет право на свой взгляд, в том числе на ошибочный. Но при публикации соответствующих произведений Астафьева просто нужно делать историческую справочку. И заодно можно еще сказать, как аналогичные преобразования проходили в других странах. Скажем, в США примерно в то же время проходил дефарминг, так называемый, ликвидация мелких ферм в ходе Великой депрессии. Просто у нас это было решение, которое вышло, исполнение которого вышло из-под контроля. Ну, простой пример. Вы знаете все сочетания. Люди пухнут за голодухи. Я много сталкивался с людьми, которые голодали, и никогда не видел людей, которые за голодухи бы опухали. То мне объяснили, что это не совсем за голодухи. Люди спрятали зерно, но спрятали зерно там, где его нельзя хранить. И оно стало подгнивать. И когда человек употребляет в пищу подгнивающее зерно, понятно, что его не хватает, у него как бы удар по почкам, сразу инфекция. Почки перестают работать, жидкость перестает выходить из организма, тогда он опухает. Там до половины жертв коллективизации – это люди, которые умерли не от голода, а от малярии. Но они от голода ослабели, малярия их добивала. Там много совершенно чудовищных было эпизодов. Вот. Потому что она шла совершенно не так, как это предполагалось по первичному плану. Так же, как 1937 год вышел из-под контроля сразу, как только начали ловить реально существовавших шпионов. Сразу вышел из-под контроля. Вот. Поэтому просто историческую справку, как это было у нас, как это было в Америке. Сколько... Американцы просто. Они просто закрыли демографическую статистику. Конечно, не было данных. Данные утеряны за соответствующий год. Данные утеряны. Вот. Но, с другой стороны, все эти споры о прошлом – это способ отвлечь внимание от настоящего. Я просто напомню, что у нас за 21 год население сократилось на 1 000 000 с лишним человек, если я правильно помню. И про это никто не визжит. Деколлективизация, жертва оптимизации здравоохранения, убитые и так далее. Никто, так сказать, рубашку на себе не рвет. Ну, умерли, хорошо. И больше места для мигрантов освободилось. Понимаете, вот об этом как-то мы стараемся умалчивать. Это дискуссия о прошлом, это способы отвлечь от настоящего и будущего, на самом-то деле. А с другой стороны, вот я сталкивался с людьми, так сказать, других идеологий, которые не совсем понимают, он рассказывает монархисту про Николая II. Он все это знает. Он все это знает, но ему нужно кому-то поклоняться. Вот. Но когда речь идет о будущем, о том, что нужно делать нам сегодня, чтобы жить нормально, вы знаете, количество разногласий стремительно слопывается к нулю. Я так периодически читаю исторические размышления некоторых людей, которые совершенно разумны в плане сегодняшней социально-экономической политики. Ой, Господи, как можно быть таким экзотично экзальтированным человеком в отношении прошлого и при этом таким разумным в отношении настоящего? Ну, может.
Да, история – это то, что уже прошло. Там не исправить невозможно.
Как раз история – это то, что переписывается и будет переписываться всегда. Это трагедия профессиональных историков. За что так Спицына-то не любит? Он говорит, как было.
Но и любит.
А нужно переписать под свои нужды прямо сейчас. Нужно рассказать, что большевики свергли царя. Это во всех кругах рассказывают. Большевики свергли царя. Да. Ленин приказал убить Николая II. Ребята, ну, а еще можно его обвинить в том, что он, значит, курочку, несущую золотую, яйца резал.
При том, что есть любых революционных лидеров можно обвинять бесконечно.
Потому что есть простейшие вопросы. Ребята, на чьи деньги была сделана коллективизация? Там очень забавно. Это загадка Катасонова, так называемая. Естественно, он так ее не называет, он человек скромный. Он посчитал, что примерно половина валютных денег, ну, золотых рублей, которые пошла на индустриализацию, взялись неизвестно откуда. 5 миллиардов золотых рублей. А Масякин, который человек антисоветских взглядов, но идеально точно проанализировал все золото России, обнаружил, что золото как бы царской семьи, которое было вывезено и которое оказалось неизвестно где, это 4,5 миллиарда золотых рублей или чуть больше. Это умиляет совпадение этих двух чисел.
Так, Юрий спрашивает, как вы думаете, как сейчас можно сохранить свои накопления?
Если в долгую, то золото монетарное, лучше в монетках, чем в слитках, они более ликвидны, но нужно понимать, что нужно идеальное качество, то есть любая царапина снижает стоимость. И второе, в отличие от банковского счета, золото легко обнаруживается металлоискателем. Так что если вы какую-нибудь флешечку с холодным кошельком, криптокошельком зароете у себя на дачке, ее никто не найдет. Если, конечно, правильно, зарочек она заняла. А вот если это случится с золотом, то его найдут, в случае чего. Хотя сами покажете. Второе, это, если нужна ликвидность, то это наличный доллар. Потому что Трамп – это не про войну, это не про распад Америки, к сожалению, для меня. Это про укрепление нашего противника, да, пожалуйста. Только, опять-таки, нужно идеальное качество, потому что в России они особо никому не нужны. И, соответственно, банк очень с большой охотой продает наличные доллары. Но если вы тут же попытаетесь ему продать, знаете, есть банк, который при попытке тут же, ну, человек вышел из банка, его, значит, ситуация жизненная поменялась, ему позвонили, ему понадобились срочно рубли, он, значит, зашел в банк, сказали, мы не берем у вас эти деньги, подождите, я вас только что купил. Вы знаете, они соответствуют нашему стандарту, но я же у вас только что купил. Вы знаете, они соответствуют нашему стандарту на покуп, на продажу валюты, но не соответствуют нашему стандарту на ее покупку.
С точки зрения банкиров, банк всегда прав. Ну, а вообще, если у человека есть накопление, значит, все не так уж плохо на сегодняшний
да,
день.
Да, основной вопрос, на самом деле, вот когда вот все эти обсуждения, где хранить деньги, что будет с депозитами, очень большая часть людей пишет, ребят, дам бы вашу проблему, у нас денег нет и не будет.
Да, в общем,
так что благосостояние России растет семимильными шагами. Угу.
Алексей интересуется... Каких решений, по вашему мнению, можно ожидать от Верховного после вчерашних заявлений по поводу разрешения Украине бить вглубь наших территорий нацистскими ракетами?
Ничего катастрофического. И ничего, что может ухудшить жизнь обычных людей. Точка. А все остальное это для специалистов по внешней политике. Они будут бесконечно долго размазывать свои мысли по стеклу.
Об этом подробно смотрите на федеральных каналах.
Да-да-да, вот это вот прекрасная тема. Там так интересно бывает, что ж заслушаешься.
Да. Александр Григорьев Добрунов задает такой вопрос. Расскажите что-нибудь про радиосвязь вместо мобильников для депутатов и недепутатов. Причем он добавляет, прямые вопросы задавать бесполезно, я вас понимаю.
Вот. Знаете, вы меня понимаете, а я вас не понимаю, правда. Вот у меня мобильник. Во. Я им пользуюсь. Ну, обычный китайский беспородник, потому что у меня был прекрасный, шикарнейший Samsung, который, как потом выяснилось, собирал и как-то использовал даже данные о моем здоровье. Угу. Не то, что я там говорил, а то, что со мной реально происходит. Поэтому я сильно перепугался и его, так сказать, убрал. Вот. Что касается радиосвязи для депутатов, не слышал ничего вообще, в принципе. Да, нам при избрании каждый депутат получает там некоторое количество там, удостоверения, корочки, календарик и, среди прочего, получает мобильный телефон. Это вот такая доска, побольше моей ладошки, Redmi, по-моему. И, значит, это мой типа служебный телефон со служебной симкой, я обязан это пользоваться и потом это сдать. Но он не очень для меня был удобен, поэтому я его пока держу как резервный. Зато он не испортится, когда я его буду сдавать. Сдам в идеальном состоянии.
Так, Ирина просит ваше мнение по поводу мигрантов на Дальнем Востоке. Я опять сокращу вопрос. Тут перечисляются какие-то, значит, факты. Желающие могут почитать, но это все наводит на мысль о намеренном стимулировании заселения Дальнего Востока мигрантами из Азии.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Естественно, самим-то им туда тяжело ехать, далеко. Естественно, их завозят централизованно и специально. Как и по всей стране их развозят централизованно и специально. У меня, значит, в Хабаровском крае, значит, полицейские просто объясняют, что в нашем городе, говорит, на 180 тысяч населения 15 тысяч молодых, крепких, хорошо накачанных, прошедших школу, многие прошедшие школу боевых искусств, людей из Средней Азии, молодые крепкие мужчины. А полицейских там сколько-то? Ну, немножко. Во всем крае, по-моему, 8 тысяч, не помню. Он мне говорит, и что будет, если что-то случится?
Да. ситуация непростая. Татьяна Б. А по вашему мнению, насколько долго еще будут повышаться проценты по вкладам?
Не знаю, это зависит от настроения Набиуллиной, ну и, наверное, от магнитных бурь. Надо посмотреть по динамике солнечной активности. Но пока, я думаю, что процентная ставка будет повышаться дальше. Она же разгоняет инфляцию. Ведь официальная логика какая? Мы разгоняем инфляцию, чтобы ее затормозить. Мы повышаем ключевую ставку Банка России, разгоняя тем самым инфляцию. Потом говорим, ой, что-то инфляция высокая, давайте-ка мы еще повысим ключевую ставку. Она еще больше разгоняется, инфляция. Давайте еще повысим ключевую ставку. Так 7,5% догнали до 21%, может быть, будут гнать дальше. Вот, так что по мере роста ключевой процентной ставки, ставки по депозитам тоже будут расти. Другое дело, что разница между ставкой депозита и ценой кредита будет нарастать. Потому что чем выше процентная ставка, тем больше плохих кредитов, тем больше банкротов и, соответственно, тем выше риски для банка.
А когда может рвануть, интересуется Татьяна?
И рванет ли вообще? В этом году, я думаю, не рванет. И даже, я думаю, до конца января не рванет. А там посмотрим. Хотя, учитывая всех этих людей, до Рождества не рванет. Да, до православного. А там, как Бог на душу положит, посмотрим.
Поживем, увидим. Александр Баканов просит разъяснить вопрос, возможно ли снижение цен в России не на пару процентов, а в 2-3 раза?
Ну, для этого нужно ограничить произвол монополий. И я думаю, что для этого нужно национализировать базовые отрасли и изменить налоговую систему, потому что у нас сейчас экспорт сырья освобожден от налогов, и вся налоговая нагрузка перенесена внутрь страны. Поэтому в цене бензина налоговая компонента – это где-то процент, где-то 2/3, по-моему, или даже чуть больше. Соответственно, если вы перенесете налоговую нагрузку обратно на экспорт сырья, то вполне возможно, что на треть цену на бензин можно будет снизить просто в один день по щелчку, и нефтяные олигархи этого не заметят. Никто этого не заметит.
То есть вот это освобождение от налогов экспортников – это просто чистая привилегия, она бессмысленна?
Нет, экспорт сырья – нет, это не бессмысленно. Это закрепление колониального положения России как экономической колонии, как страны, которая экспортирует сырье, но его не в состоянии переработать. Потому что когда экспорт сырья освобождается от фискального обложения, от вывозных пошлин, вся нагрузка переводится внутрь страны. В конечном счете она переносится на переработку сырья. Соответственно, переработка сырья максимально затруднена, а экспорт максимально облегчен. Поэтому обрабатывающая промышленность подавляется, переработка сырья подавляется, а положение России как экономической колонии, ну, раньше Запада, теперь Востока, может быть, скоро Средней Азии, глобального Юга, оно закрепляется, это государственная политика.
Может, сами эти сырьевики, олигархи и чиновники, это и есть как бы центр иго, центр колонистов?
Ну да, когда мне говорят, что решение о повышении процентной ставки подписывал, так сказать, что это значит было сделано западными спецслужбами, я тихо веселюсь.
Вряд ли это вина Джеймса Бонда или даже Байдена.
Байдена еще не было. Это вина, кто у нас был президентом 18-го? Это вина Трампа. Ну это вот. Он повысил нам пенсионный возраст.
С него и весь спрос.
Как раз он вернулся.
Да, да, да. Все складывается. Ой, максимально удачно. КАВ-60. Вы долгое время критикуете Центробанк и Финблок правительства. Они не могли бы вы вместе, скажем, с Глазиевым и Хазиным написать реальную программу роста экономики процентов 10 плюс в год в течение 10 лет?
Глазиев такую программу написал в 2011 году, когда он был советником президента и представил ее президенту. Да? Я думаю, что и Михаил Леонидович писал такие вещи, я писал такие вещи. А президент Сергею Юрьевичу Глазиеву ответил, знаете, то, что вы пишете, очень интересно и очень правдоподобно. Но все остальные, все эти Мао, Чубайсы и прочее, говорят, что это нельзя. Ну и все. На чем и закончилось.
Ну, теперь на Валдае Путин как бы осудил всю историю, политическую историю России до 22 года. Может быть, он пересмотрит свой взгляд и на экономические вещи.
Знаете, я не уверен, что он осудил всю историю России до
22 года. Он сказал, не хотел бы, чтобы Россия вернулась на путь до 22 года. Это скрытая интервенция там была и так далее. Он достаточно самокритично выступил.
А когда у нас был Валдайский форум?
7 ноября он выступал.
Да, да. В день Великой Октябрьской социалистической революции.
Это тоже все отмечают.
Прекрасная дата. Но с того времени прошло уже почти 10 дней всего. 11 дней прошло.
Да, это прям новость свежая еще.
Подождем, может быть, что-то начнет меняться к лучшему. Да. У меня большое количество людей, знаете, они так радовались, когда там Борис Николаевич что-то разумное говорил. Когда Герман Оскарович Греф, будучи министром экономического развития, говорил, что нам нужно развивать гражданское авиастроение. Вот. Правда, большинство уже умерло, но некоторые, я думаю, все еще продолжают надеяться.
Но надежда – это хорошо. Генрих спрашивает, не
будет... Знаете, к надежде нужно относиться как к физкультуре, к зарядке по утрам. То, что позволяет держать себя в тонусе. Но жить ради того, чтобы делать зарядку по утрам, немножко странновато.
Совершенно разумно. Итак, Генрих, не будет ли такой же толк от слов президента и его пресс-секретаря по поводу наших ответных действий на применение дальнобойных ракет ВСУ, как от слов Медведева про красные линии удар по центрам принятия решений?
Это вопрос к перечисленным господам. Я думаю, что мы все помним прекрасное словосочетание жеста доброй воли, спрямление красных линий, трудные решения и так далее. По-моему, люди, которые все это делали, они по-прежнему остаются на своих местах. Ну, за некоторым исключением.
Индустрия сервейнг спрашивает, почему нет ни одного органа госвласти, контролирующего ключевые тарифы в Российской Федерации? Почему так безнаказанно распоясались топливные монополии и прочие? Значит,
ключевые тарифы – это естественные монополии. Этим занимается антимонопольная служба, как и обычными ценами. Просто вот так они контролируют.
А тарифы на топливо, продовольствие, на связь?
То же самое. Ну, послушайте, для понимания, как устроено нынешнее российское государство, нужно вспомнить позавчерашнюю или вчерашнюю новость. Когда там где-то в Подмосковье иммигранты просто избили, по-моему, руководителя службы собственной безопасности серьезного подразделения ОВД. Просто избили, пошли дальше. Их ищут. Все, что нужно знать.
Вот.
Если у нас так работает МВД, какие вопросы к антимонопольной службе?
Тоже по поводу миграции, гражданства. Моей дочке исполнилось 14 лет. Она живет с матерью в другом городе, и вот пошли они получать паспорт. Прописана она в Москве. И что же получается? Я вот зачитаю.
Подождите, а как она получила паспорт в другом
она
городе?
Она еще не получила.
А,
угу. Ну, там, возможно, через бабушку как-то. В общем, неважно. Вот смысл такой. Это по поводу нашей миграционной ситуации и государства. Не выдают паспорт без вкладыша о гражданстве. А вкладыши эти больше не выдают из-за мигрантов. Так сказали в МФЦ. В общем...
А, подождите, а как это? Что значит вкладыш о гражданстве?
Я не знаю, как русская девушка, рожденная от русских граждан России, рожденная в Москве, должна доказывать, что она не верблюд каким-то сотрудникам МФЦ. Вот у меня это тоже не вкладывается.
Может, сотрудники МФЦ сами по-русски уже не говорят?
А возможно.
Пусть напишут в электронную приемную на сайте Госдумы, это интересно. На самом деле, при получении паспорта нужно предъявить свидетельство о рождении. Да, может быть, это имеется в виду. Если свидетельство о рождении утеряно, попали.
Нет, свидетельство есть, и свидетельство было предъявлено, в том-то и фишка. То есть, почему я...
Какой населенный пункт?
Петербург, наверное.
В Петербурге?
Да, Петербург.
Хорошо. Пусть напишет, это интересно.
Так,
в принципе, Петербург, его же еще называют Баку на Неве, да, так что, может быть, просто... Не того происхождения.
Баку на Неве.
Ну, называй.
Лучше переименовать в Бакунинг. Бакунинград.
Нет, нет. Бакунин – это все-таки, во-первых, князь. Во-вторых, нет, не князь. Князь был Кропоткин. Да. А он был анархист. Он был анархист.
Дворянин тоже.
Не-не-не, запретят. Запретят.
Хотя Бакунин там отбывал длительное заключение в Петропавловской крепости.
Да, я там был.
Там, да, уже не сидели. Там есть, кстати, кафе «Анархист» даже внутри Петропавловска. Угу. Так что для любителей переименовывать города – вот хорошая идея.
Оль... Нет, на самом деле, вот здесь нет противоречия, потому что Ленинград – это историческое название города. А Санкт-Петербург – это историческое название его центральной части. Пожалуйста, никаких проблем. Есть же Лондон, и есть Сити. И да, конечно, турист может сказать, что я поехал в Лондон и посмотрел Сити. Ну, я поехал в лондонское Сити. Да, такое можно, конечно, сказать, но Сити – это отдельно. И Лондон – это отдельно.
Ух ты, центр – это отдельно тоже.
Вот, так что как раз в случае Ленинграда и Санкт-Петербурга все очень просто. Санкт-Петербург – историческое название центральной части города Ленинград. Все.
Ну вот, мой случай лишний раз доказывает, как нелегко гражданам, коренным гражданам Российской Федерации, русским, с этим государством иметь отношения, препоны на каждом шагу. Оля спрашивает, Михаил Геннадьевич, интересно ваше мнение как экономиста о солидарной экономике Владимира Александровича Лепехина. Владимир Анатольевич Лепехин.
Владимир Анатольевич Лепехин крайне разумный человек. Про солидарную экономику, честно говоря, ничего не слышал. Но, наверное, что-нибудь хорошее. Название красивое, правильное.
Юрий. Насколько самостоятелен Центробанк в своих действиях по разгону инфляции вплоть до лишения населения его рублевых накоплений?
Ну, с формальной точки зрения он самостоятелен, в реальности он подчиняется президенту России, но я думаю, что по-настоящему это тот случай, когда управляют людьми, управляют страной, воспитав не их, не детей, а воспитав управляющую тусовку. У нас воспитан Западом слой либеральных менеджеров, которые, так сказать, предельно зашорены, и делают то, что им, даже не то, что им сказали, а то, что они прочитали в учебнике для колониальных стран Африки.
Колониальные страны Африки.
На самом деле, пресловутый Вашингтонский консенсус, который, по-моему, не работает нигде, кроме Российской Федерации, этот самый пресловутый Вашингтонский консенсус, он объединяет, он был выработан на основе рекомендаций неоколонизаторов из США и европейских стран, а колониальным странам Африки и экономическим колониям Латинской Америки.
Дядя Коля, как вы отнесетесь к следующему истолкованию ДКПЦБ? Хотят прибрать всю экономику к рукам правящего олигархата. И у него же источники кэша и банки. Соответственно, независимых от них разорить по методу незабвенного гопсека через залог.
Ну, знаете, у нас значительная часть олигархата – это реальный сектор, который разоряется так же, как все остальные. Да, это экспортеры сырья, поэтому у них больше денег, но они останавливают свои инвестиционные программы, они выводят бизнес из России – просто потому, что ну, здесь становится невозможно. То есть, да, они инвестиционную программу, которую начали, там, начали строить завод, они его достроят, и он будет работать. Но ничего нового уже не будет. Новое будет строиться там, в Папуа-Новой Гвинее. Не потому, что они ненавидят Россию, там разные есть люди, но просто потому, что работать при таком руководстве ну, бессмысленно, невозможно.
Женя Васильев.
То есть, понимаете, я не могу сказать, что я там поддерживаю, но я очень плохо отношусь к олигархату и к системе управления олигархата. Некоторые его еще маханат называют. Но, понимаете, олигархат, олигархи – это не только банкстер. У нас частных банков-то, извиняюсь, буквально там 3 или 4 первых 13 систем образующих. В первой десятке, по-моему, в первой девятке вообще один. Вот. А огромная часть – это представители реального сектора. Обратите внимание, когда он тот же самый Дерипаска выступал против колониальной системы ВТО. ВТО не работает с 2016 года. Россию со ссылкой всякие министры сосы и, так сказать, прочие со ссылкой на ВТО продолжают уничтожать российскую экономику. Вот. И, в общем, олигархат тоже сейчас погибает. Просто медленнее, чем Россия.
Женя Васильев, предполагалось ли компенсировать дефицит бюджета на 2025 год за счет масштабной программы приватизации госсобственности?
Нет, не предполагалось. Там предусмотрена, конечно, приватизация, но не очень большая.
Угу. Связано ли то, что этот план рухнул, с текущей ставкой ЦБ?
Думаю, отчасти связан, потому что покупать, инвестировать в бизнес при таком качестве управления, так сказать, финансовой сферой, но это нужно камикадзе каким-то быть.
Так, Вадим Новоселов предлагает себя в новом главой страны. Ну,
прекрасно.
Спасибо за предложение.
В следующих выборах, надеюсь, многие проголосуют.
Выдвигайтесь.
А некоторые даже посчитают.
Так, Мария. Уважаемый Михаил Геннадьевич, на днях по центральным каналам с большим пафосом показали сюжет об оказании помощи со стороны МЧС России нашим товарищам на Кубе. В картинку по ТВ, в частности, попали закупленные и переданные кубинцам пожарные мотоциклы марки BMW. Как такое возможно? Ведь Германия является одним из главных поставщиков оружия в бывшую Украину. Или это другое?
Ну, это другое, потому что BMW производит свою продукцию во многих странах. Возможно, что наши купили их в Китае в каком-нибудь. Это во-первых. А во-вторых, у меня знакомые на прилавке с изумлением обнаружили немецкие соленые огурцы, точнее, маринованные. Ну, просто потому что и как бы они поинтересовались у закупщиков, но те объяснили, что у нас Набиуллина, у нас Силуанов, поэтому у нас с сельским хозяйством проблемы большие. А вот можно купить через третьи руки недорого. Mm-hmm. Если вы зайдете во многие магазины в Москве, вы увидите оригинальную Кока-Колу, которая просто поставляется через соседей.
Разве она не произведена в Казахстане или даже в Иране?
Ну, или произведена в Казахстане или в Иране. Разные есть.
Евразийский характер.
Да, санкции против нас вводить можно, но Кока-Колку нам продать самое милое дело.
Потому что война войной, а обед про Кока-Колу по расписанию.
Да.
Ну что же.
Ну вот сегодня, например, на заседании комитета по госстроительству был торжественно, так сказать, отклонен, ну, правда, еще будет обсуждение в Думе, но принято решение «Единой России» об отклонении законопроекта моего о том, что Россия не должна защищать интеллектуальную собственность враждебных нам стран. То есть, вот если, помните, была история про пенсионера, который взламывал игры, ну, как бы, игровые станции, ушедшие из России Sony, и за это он получил полноценное преследование. Вот это запрещено по-прежнему. Нельзя допускать развитие России. Ни
в коем странно. Случае. Ведь лидер «Единой России» Дмитрий Медведев не так давно буквально призывал сограждан пиратствовать в отношении западных продуктов.
Одно же другому не противоречит. Он призывает, а его, чуть не сказал, сопременники, сопартийцы будут сажать. Нормально.
Да, никакого консенсуса.
Утилизация людей не хуже, чем при оптимизации здравоохранения, при реформе ЕГЭ, при переиграх с переводом времени, кстати, которым Медведев, по-моему, до сих пор гордится. С декриминализацией контрабанды, с ослаблением наказания за коррупцию и так далее.
Ну что ж, на сегодня вопросы закончились. Благодарим
как
всех
это?
Подписчиков.
Вы вас да.
Благодарим всех ну, подписчиков за вопросы, которые вы нам высылали в телеграм-канал «Аврора». Подписывайтесь, кто этого еще не сделал. Спасибо, Михаил Геннадьевич,
спасибо.
За интересные развернутые ответы. Итак, мы провели нашу программу «За секунду до». А до чего именно, решайте сами из услышанного, увиденного.
До катарсис.
Да. Счастливо. Напоминаю, что новой книги Михаила Геннадьевича Делягина «Цивилизация людоедов. Мир после информации». Информацию о них Даже в мире после информации читайте по ссылкам в описании к видео. Там же, где кнопка «Помощь Авроре», это всегда актуально. В суде радио «Аврора» Михаил Делягин, депутат фракции «Справедливая Россия» за правду в Государственной Думе. Вел программу политический обозреватель Федор Бирюков. Мир вам.
Счастливо.